So the title of this course is Issues in ISKCON.
Итак, название данного семинара — «Проблемы реформы ИСККОН». Здесь вам очень кратко будет изложена такая своего рода частичная хронология событий, которую записал и сохранил. Я старался сохранить все. Я просмотрел свои файлы, у меня есть много всего интересного. Я составил хронологию. Эта хронология событий прежде всего относится к проблеме, вопросу, который ученые называют проблемой преемственности, кризисом преемственности. В данном случае речь пойдет о положении духовных учителей после ухода Прабхупады. Этот вопрос практически сразу же стал вызывать споры. И моя хронология просто осветит различные события, которые произошли с того момента и закончили собранием GBC в 1987 году. Эта хронология охватывает примерно 10 лет. С 1987 года, возможно, эти же проблемы продолжились. Мы до этого тоже доберемся. В каком-то смысле эти же противоречия продолжаются до сих пор, потому что мы на данный момент не полностью прошли через это. Но я хочу описать вам, я хочу писать вам в этот раз широкий исторический контекст, в котором все это имело место быть. Я считаю, что моя осведомленность в этом вопросе помогла мне пройти через множество вещей с самого начала. Я должен сказать, что когда я присоединился к ИСККОН, я уже провел несколько лет в университетах, изучая историю религии и религиозные мысли. Поэтому я уже кое-что знал о религиях с исторической перспективы. Я стал членом ИСККОН в основном для того, чтобы вырваться из истории религии на самом деле. Что казалось совсем непросто. И в то же время, когда стал преданным, то есть стал лично вовлеченным в это движение в 1969 году. Да, просто пролистайте это. Это та самая хронология, о которой я говорил. Она занимает две страницы. Да, две стороны одной страницы. Да, есть, конечно, вещи, которые не входят в хронологию. Но, скорее всего, мы сегодня даже до этого не дойдем. Но у вас, по крайней мере, будет идея, о чем мы собираемся говорить. Но не читайте это прямо сейчас. А то мы просто остановимся и уйдем отсюда. Когда я присоединился к движению, я сразу же увидел, что происходит нечто очень интересное мне. Я видел крупным планом то, что называют религиозным движением, изменяющим культуру. И это было движение Господа Чайтаньи, которое росло и взращивалось до недавнего времени в Индии, если быть более конкретным, в Бенгалии. И тогда впервые оно вышло за пределы той территории и превратилось в некую всемирную международную культуру. И это очень сильно напомнило мне то, что я изучаю до сих пор. Это христианство, которое начиналось как своеобразная иудейская секта. Но она сразу же оформилась в более широкую культуру. В первую очередь, эллинистическую культуру, потому что когда-то вся эта территория управлялась греческими царями, царями, которые говорили на греческом языке. То есть, в конечном счете, языком этой культуры был греческий. Я имею в виду, что Евангелие, которое мы знаем, пришло к нам на греческом разговорном языке того времени, и нет каких-либо дошедших до нас записей, чего-либо на арамейском, родном языке Иисуса. То есть все было на греческом. И вы можете заметить, что при написании Евангелия люди использовали греческую философскую мысль. Вначале было слово «логос», Это из философии стоицизма. И это попало в другое культурное окружение. А затем дальше это пришло в Римскую империю. То есть все началось в колонии Рима. Точно так же, как Индия долгое время была колонией Англии, а затем каким-то образом эти колониальные отношения дали обратный ход. То есть захватчик оказался захваченным. И, конечно же, и, конечно же, христианство стало преемником Римской империи. Титулы политического руководства Рима стали церковными санами, как, например, понтифик. Юлий Цезарь был понтификом еще до того, как понтификом стал Папа Римский. И неважно, хорошо это или плохо, это до сих пор вызывает жаркие дебаты. И поэтому точно так же то, что мы видим, что происходит с движением сознания Кришны, это как оно было в одной культуре, а затем перенеслось в некоторого рода. Я не люблю использовать этот термин в таком обществе, но тем не менее в американскую империю. Давайте назовем это бизнес-империей. Таким видом всемирной культуры, где Прабхупада мог говорить на английском и ожидать быть понятым в огромном количестве мест. Кроме того, есть определенные формы деятельности, которые, возможно, появились в Америке, а сейчас привычны по всему миру. Это так, сознание Кришны изменилось и адаптировалось. То, что вы видите, то, что происходит, традиционная культура, часть традиционной ведической индийской культуры становится адаптированной. Я могу использовать некоторые американские слова для этого явления. Переоснащается, модернизируется, перекомпоновывается. Редизайн происходит для того, чтобы функционировать в новом времени, в новых местах и при новых обстоятельствах. И, конечно же, мы обнаружили, что на самом деле не Прабхупада начал этот процесс. На самом деле, думать об этом начал Бхактивинода Такур. А затем Бхактисиддханта Сарасвати. И затем уже Прабхупада. И эти три ачарьи являются своего рода архитекторами. То есть на то, чтобы сделать эту попытку распространения, потребовалось 3-4 поколения. Сопряженные с этим переходом проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, оказались теми проблемами, с которыми столкнулись ученики Бхактисиддханты Сарасвати, в частности, Гаудия Матха. И личность, которая произвела огромные изменения в том, как движение сознания Кришны должно быть организовано, личность, которая совершила настоящую революцию, личность, которая на самом деле является причиной множества проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, это Бхактисиддханта Сарасвати Такур.
I would like to point out two areas of this adaptation that are.
Я бы хотел выделить две области, в которых очень сложно произвести адаптацию. Две области, в которых очень сложно что-то менять.
The transition is very difficult, and which is taking several generations.
Где сложно делать переход и где на это требуется несколько поколений. Первое — изменение стиля руководства, управления. Переход от системы гуру, то есть традиционных зональных, мы их называем зональными, ачарьев, что на самом деле является традиционным стилем, старинным стилем руководства. И не только в Индии, но и во всем мире, и не только в духовной сфере, но и в политике, где обычно один очень могущественный человек, чья личная власть технически подкрепляется харизмой. При помощи харизмы и власти вокруг этого человека формируется институт. И этот институт считается воплощением этого человека. Таков стандартный стиль руководства. Таковыми являются короли. Именно такими они были. Вы можете почитать пьесы Шекспира. Там король Англии зовется просто Англией. Таково было значение короля. Эта личность и государство были одним целым. Сейчас уже нет подобной ситуации у нас. Такова корона. Это мафия. Такой мафиозный стиль. Он не криминальный. Он был просто унаследован от стиля управления старой Римской империи. Он был просто доиндустриальный. Вот и все. Это старинный доиндустриальный стиль организации общества, который так или иначе сохранился в Палермо и местах на него похожих. Я кое-что расскажу вам, чтобы показать вам, насколько легко узнается этот стиль на интуитивном уровне. Был такой период, когда Рамешвара обращался к книге или к фильму «Крестный отец», чтобы научиться управлению. И он обращался к этому не потому, что это произведение про криминал, а потому что там показаны отношения и взаимодействие между лидерами и их последователями, что на самом деле является сутью этого стиля управления. Стиль управления, который называется, который мы назвали системой зональных ачарьев. И Прабхупада тоже был подобным управленцем. Но он пытался что-то изменить и утвердил GBC. Но мы знаем, что Бхакти Сиддханта Сарасвати также хотел, чтобы заработал коллегиальный орган управления. Но этого не произошло, потому что идея этого GBC не является чем-то традиционным. Вы обнаружите, если вы американец, у меня было так же в первый раз, когда вы слышали термин «Governing Body Commission», вы сразу же обращаете внимание на британское звучание. То есть мы не говорим так. Для нас это звучит очень по-британски. Понимаете? Это так. Потому что, как оказалось, в Индии британцев очень уважали за их способность управлять и навыки в решении проблем. Например, в Индии было такое учреждение, называемое «Индийские железные дороги». Имя группы, которая занималась железными дорогами, она управлялась комиссией. Вот откуда это взялось. И когда я впервые был в Индии, я захотел посмотреть на наш управляющий комитет. Я зашел в зал заседания GBC, я был поражен. От той мебели, которая там была, потому что думал, что там, как в зале совета директоров. Вы знаете, где проводятся советы директоров в современной Америке? Там обычно такой большой стол, все за ним сидят, вращаясь о креслах. Знаете, как это бывает? Один человек сидит во главе стола, остальные по бокам. То есть так они все встречаются сейчас, у всех перед глазами компьютера, но стиль, который я увидел, когда зашел в зал заседания GBC, это было совсем не то. Я увидел большую прямоугольную комнату, по периметру которой стояли эти гигантские мягкие диваны и кресла, в которых люди сидели по кругу. Я тогда подумал, что я знаю, где я нахожусь, понимаете, я как будто находился вместе, о котором я читал в романах Чарльза Диккенса. Только Диккенс описывал подобные места, таких высокопарных терминов, знаете, с такой карикатурной утонченностью всех этих встреч управляющих комитетов различных корпораций в Лондоне. И вот это именно то, что я видел. Эти гигантские кресла, утонувшие в них члены комитета, многих из которых есть специальные такие скамеечки для ног, потому что у них подагра, им нужно держать ноги в поднятом положении. Кроме того, вокруг бегают маленькие такие батраки, носят напитки, сообщения, снуют туда-сюда. И мне было понятно, что GBC — это определенно вот та самая модель. И только вот в последние годы у нас появился большой стол, вращающийся кресло. Но я мог видеть тогда, откуда взялась эта идея. Само название, даже стиль мебели — это все культурное наследие этой идеи управляющего комитета. Governing Body Commission. Это на самом деле что-то современное. Это корпорация. И так было решено. Так было решено Бхакти Сиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такура. Я не знаю, использовал ли Бхактивинода Такура именно этот термин GBC. Может быть, кто-то знает, но Бхакти Сиддханта Сарасвати точно использовал этот термин, говоря, что теперь таковым должен быть стиль лидерства или управления. И широко известно, что Прабхупада выражал недовольство Гаудия Матхам, что они не сделали, как приказал Бхакти Сиддханта Сарасвати. Вместо этого они хотели вернуться к системе одного ачарьи, что, по словам Прабхупады, привело к губительным, катастрофическим последствиям. Итак, мы все это обсудим, потому что были большие проблемы и большой беспорядок в то время. Были почти те же самые проблемы и события, с которыми столкнулись мы. Другой важной вещью, о которой Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур говорил, и который делал как ачарья, который устанавливает нормы на много поколений вперед, и который очень ясно понимал для себя, что это распространится на весь мир, что это будет всемирная проповедническая миссия, является изменение рода стиля движения Харе Кришна. Вопрос гуру и GBC, в смысле стиля руководства, управления, это, можно сказать, внешние изменения. Более внутренним изменением является другое. Когда Бхактивинода Такур описывает, как он пробовал обнаружить движение Господа Чайтаньи в чистом виде, он упоминает в начале своего рассказа, что движение Господа Чайтаньи в его время было довольно сильно испорчено. И в итоге он нашел единомышленников среди группы баджан-ананди, людей, которые практиковали сознание Кришны, но они проповедовали. Это были бабаджи. В то время не было такого явления, как саньяса. Все были бабаджи. Они повторяли не менее 64 кругов в день. Они занимались своей главной формой поклонения, которая была не поклонение божествам в храме или что-то подобное, аштакалия лила смаранам, медитацию на игре Кришны во Вриндаване. Это была суть религии первоклассных преданных, Махабхагават. И что сделал Бхакти Сиддханта? Он превратил это в религию Мадхьяма Адхикари, или, по крайней мере, изменил стиль и религии, так как Махабхагаваты не проповедуют, потому что они видят всех, кроме себя, преданными, то есть кому проповедовать-то. Поэтому мы говорим, что для проповеди нужно опуститься на уровень Мадхьяма Адхикари. Это было то, что сделал Бхакти Сиддханта. То есть он привнес изменения, которые до сегодняшнего дня остаются предметом споров. И они были спорными в то время, когда он их сделал. Это также часть тех изменений, которые произошли. Поэтому в каком-то смысле мы все разбираемся с теми большими изменениями, которые произошли на институциональном уровне. Такова одна из проблем при реформах. Проблема при модернизации, при изменении традиции
в
соответствии с новым временем и обстоятельствами. Мы считаем, что люди, имеющие силу, чтобы сделать такое, делающие то, что обычным людям не по плечу, называются ачарьями. Таков особый смысл этого термина. Другой проблемой, которая пришла к нам благодаря этому процессу, по крайней мере в ИСККОН, а также в Гаудия Матх, это то, как относиться к неспособности, к нехватке у человека жить в соответствии с духовными стандартами. В то же время, как это сочетается со всеми этими изменениями? Это другой аспект этих проблем. Гуру падают и так далее. Есть еще третья вещь, третья проблема, которую могу выделить, это то, что делать с дымом. Кришна говорит, что в этом мире любое усилие покрыто неуспехом, подобно тому, как огонь покрывается дымом. Поэтому, что бы вы ни делали в этом мире, всегда будут какие-то дефекты или недостатки, даже если сам Кришна это делает. Господь Чайтанья раскрыл сокровенную конфиденциальную информацию в этом мире о развлечениях Кришны, которые, возможно, не так сильно распространились везде. Какой был результат движения Сахаджия? Вы можете сказать, посмотрите, что Господь Чайтанья сделал. Теперь появилось огромное движение сахаджи. Он не должен был этого делать, это большая ошибка, понимаете? Просто есть обратная сторона. Обычно вы делаете что-то, а потом всегда возникает проблема. Мы говорим, что у кого-то иногда есть побочные эффекты хороших качеств, то есть у какого-то конкретного достоинства. Например, кто-то очень целеустремлен в какой-то деятельности, или целеустремленность — хорошее качество, но в некоторых обстоятельствах оно просто становится упрямством, негибкостью и так далее. Вот эти моменты мы собираемся рассмотреть и пройти на этом семинаре. А также нашу историю. И рассказывая историю, я сталкиваюсь с несколькими трудностями. Во-первых, во многих событиях, о которых я буду говорить, я сам принимал участие. Это означает, что, с одной стороны, я даю вам информацию с первых рук, а с другой стороны, возможно, я не являюсь самым объективным источником, так как мой рассказ будет отражать мою точку зрения. Какие-то события, которые я видел, в которых принимал участие, или которые произошли рядом со мной, будут выглядеть более важными, чем события, которые случились на другом конце света. Хотя на самом деле они могли быть более важными. Таким образом, здесь будет некое смещение перспективы. Еще раз, тут будет присутствовать мой собственный взгляд. То есть это будет совсем не то, что люди обычно называют объективной историей, потому что я буду в центре всего этого. Вам необходимо принять это во внимание. Эта история еще не закончена. Это текущий в настоящее время процесс. Мы все еще вовлечены в него. Множество людей, делающих каких-то вещи, до сих пор рядом с нами, и они продолжают делать какие-то вещи сейчас. Нам нужно быть очень внимательными. Что мы говорим? Когда учился в колледже, мой отец, который был профессиональным военным в рядах армии США всю свою жизнь, по крайней мере с 18 лет, он был назначен служить в Пентагоне, штаб-квартире вооруженных сил США, огромном пятистороннем здании, расположенном напротив города Вашингтон через реку Потомак. И когда учился в колледже, я иногда забирал его с работы, мы разговаривали с ним. Он тогда служил в отделе операций в Юго-Восточной Азии, управлял войной во Вьетнаме на ее ранних стадиях. Полагаю, что да, этим он занимался. Так или иначе, он однажды сказал мне, что у него был тяжелый день, потому что какой-то репортер доставал его и других людей весь день. Репортер хотел увидеть какие-то документы, которые были засекречены в архиве Пентагона. К сожалению, как я понимаю, руководители моего отца не считали, что они могут рассекретить эти документы, то есть снять с них гриф «секретно». Поэтому репортер был очень расстроен и разгневан. Мой отец так или иначе упомянул, что это были документы времен Второй мировой войны. Я был очень удивлен. Я сказал, погоди-ка, как у нас могут быть какие-то стратегические или государственные секреты спустя так много времени с момента окончания войны? Понимаете? Вдруг японцы что-то там для себя найдут. И мой отец сказал, да нет, ничего такого. Просто тогда все наши герои будут выглядеть идиотами. Поэтому я, имею в виду подобное, не буду рассказывать вам какие-то определенные вещи. Я могу пропустить чьи-то имена. Я не думаю, что если бы вы тогда были там, у вас появились бы какие-то сомнения, или вы были бы несогласными. Это были трудные времена. И некоторые люди занимали какие-то позиции, которые сейчас рассматриваются как какие-то ретроградные по некоторым вопросам. Я бы хотел, чтобы вы сказали о некоторых вещах. Я хочу развенчать миф, что в ИСККОН было все как на Вайтхунхе до 1977 года. С самого начала были большие проблемы. Я помню, как-то я увидел письма от Шрилы Прабхупады за 3 года. У нас у всех были письма от него. Но нужно видеть, что в них было. Лидеры падают, воюют друг с другом, повсюду скандалы. То, что происходило, было просто ужасно. И отношения между преданными были сейчас гораздо лучше, чем были тогда. Единственным таким, перевешивающим все это фактором, было присутствие Шрилы Прабхупады. Люди же вели себя друг с другом довольно по-злодейски. Было довольно тяжело находиться в движении Харе Кришны. Но идея, которая у нас была, вы ее знаете, это то, что наша цель чиста, наши намерения чисты, соответственно, все, что мы делаем, также автоматически становилось чистым. Это, конечно же, было ошибкой. И когда у нас такое отношение к делу, вы не можете хорошо видеть свои ошибки. Поэтому я очень хочу вам рассказать, понимаете, очень много плохих вещей о движении Харе Кришны, до той степени, до которой я могу это сделать. Но с другой стороны, я не хочу, чтобы люди становились циниками. Я считаю, что в истории человечества можно увидеть такую общую тенденцию. Долгое время делать что-то, причем делать что-то очень-очень глупое. А потом в какой-то момент обнаружить, что все, что ты делал последние 10, 15, 20, 30, 40, 100 лет, было глупостью. Затем люди решают, что раз это было такой большой глупостью, то теперь надо делать что-то, нечто противоположное, что тоже очень глупо. И так люди действовали. Это просто диалектика истории, понимаете? Переходить от одной глупости к другой глупости. Я думаю, что вы знаете, что в нашей ранней истории было много того, что я могу назвать глупым идеализмом. Этот идеализм основывался на неспособности видеть или иметь дело с реальными фактами. И это тупость глупого идеалиста. А другая вещь, которую я видел, это переход от глупого идеалиста к глупому цинику. Тогда они начинают рассуждать, что, понимаете, нет стоящих идеалов, все вокруг просто притворщики, все падшие и так далее. Люди могут умудриться пройти через обе эти стадии и даже не обрести настоящую мудрость. Поэтому я надеюсь, что вы попробуете до какой-то степени дойти до настоящей мудрости, обладая которой вы на самом деле сможете придерживаться ваших идеалов и не просто корректно их применять, а еще держаться их, когда вы сталкиваетесь с реальными фактами. Это вот то, что я считаю, что мы должны вынести из этого всего. Но с другой стороны, говоря об общих чертах всех людей в целом, человек обычно не становится мудрым до тех пор, пока сильно не настрадается. И это вот именно то, что мы делаем. Если так, я лично не возражаю против своих страданий до тех пор, пока эти страдания ради какой-то цели. Но я не выношу бессмысленных страданий. Итак, таковы некоторые из вопросов, которые мы рассмотрим сегодня и в течение ближайших 5 дней. Давайте вернемся к тому, что произошло с попыткой Гаудия Матха. Прабхупада очень критично отзывался о том, что такая великая организация была потеряна из-за того, что они не следовали приказу Ачарьи. Бхакти-сиддханта сказал, что правление должно осуществляться управляющим комитетом, governing body commission. Он не назначил кого-то одного следующим Ачарьи, но они не подчинились его приказу. И группа преданных без одобрения выбрала одного человека в качестве ачарьи. Затем, уверяю вас, они просто подавали иски друг на друга и судились, и так далее. Без конца и без края. Множество людей не особо знакомы со всей этой ситуацией. Я сам еще нахожусь в процессе знакомства с этим. Выяснить, как это было, какие-то факты, узнавать очень непросто, потому что все, с кем ты разговариваешь, как правило, занимали ту или иную сторону, имеют какую-то свою точку зрения. Но это все касается тех конкретных изменений, которые сделал Бхакти-сиддханта. Одним из изменений, которые он произвел, когда организовал проповедническое движение, как я уже упоминал, он изменил тип сознания Кришны, подходящий для практики Бабаджи и Баджа-Нананди, во всемирное проповедническое движение. Одним из изменений, которые сделал Бхакти-сиддханта, было то, что он прекратил практику ситха-пранали дикши. Это часть рагануга садана бхакти.
Now this is it is not that siddha pranala. When I was a new devotee, I was told that siddha pranala is something that's.
Когда я был новеньким преданным, некоторые мои старшие духовные братья мне говорили, что ситха-пранали это то, что делают сахаджи. Это на самом деле не совсем так. Это истинная часть нашей традиции, ее практиковал Бхактивинода Такур.
Рагануга Садхана Бхакти.
И конкретно эта ее часть означает следующую практику. Даже несмотря на то, что вы не стали освобожденной личностью, несмотря на то, что вы все еще имеете материальные желания, несмотря на то, что вы не прошли стадию анартха-нивритти, несмотря на все это, ваш духовный учитель, как часть дикши, раскрывает вам вашу духовную сущность Кришна-лили. Это то, что называется ситха-пранали-дикша. Это включает рассказ преданному садике 11 различных признаков их духовной сущности. Вы гопи. Ваше имя такое-то, вам 12 лет. Вы живете в такой-то деревне. Вы слуга такой-то манджари. И ваше служение Радхе и Кришне такое-то. В определенное время дня они идут в какую-то беседку, в кунжу. У них там любовные дела, а ты приходишь туда первый, готовишь их постель вот таким образом. это твое служение. И затем предполагается, что ты должен медитировать на себя в качестве этой личности в этом служении. Это Лила Смарана. Эта практика была отменена Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. И он делал упор не на смаранам, а на киртанам, на воспевании и в особенности на проповеди. И это тоже правда, что в нашей традиции есть этот альтернативный способ достижения спонтанного преданного служения, который не включает в себя эту Лила Смаранам дикшу. Васидха Пранали на самом деле не говорили Госвами. Этот способ возник немного после них. Но всем известно, что это нерекомендуемая практика. Прабхупада описывает роль ачарьи как работу доктора, который назначает лекарства от конкретного заболевания. И могут быть несколько способов лечения. А опытный доктор выбирает один конкретный способ для каждого конкретного пациента, учитывая конкретные обстоятельства. И таково было решение Бхактисиддханты. И Прабхупада строго этому следовал во всех отношениях. И если, например, если вы проведете, например, исследование такое, поищите термин, в том числе в фолио, «самое сокровенное служение», и контекст, в котором люди вне ИСККОН обычно его используют, то обнаружите, что обычно игры Кришны с Гопи во Вриндаване считаются самым сокровенным служением. Также вы обнаружите, что Прабхупада использовал этот термин в этом смысле всего в паре мест в комментариях к Чайтанья Чаритамрите. По-другому Прабхупада использует в первый раз Бхагаватам, а затем и в других местах термин «самое сокровенное служение» и «высшее служение», говоря о возвращении падших душ обратно к Богу, о проповеднической деятельности. И, возможно, завтра вечером я скажу об этом подробнее. Но всем известно, что Прабхупада говорил, что распространение книг — это настроение гопи. Он имел в виду, что настроение гопи — приводить других к Кришне для наслаждения Кришны. И на самом деле, когда кто-то распространяет сознание Кришны, то это такая форма гопи-бхавы. Так или иначе, чтобы глубоко в это не погружаться, это то, что сделал Бхактисиддханта. Это не так, что он в какой-то момент остановился и сказал, что «все, вы не можете больше никак продвигаться в духовной жизни». Нет. Он сказал, что вот он путь для вашего прогресса — заниматься проповедью сознания Кришны. Почти сразу же Бхактисиддханта и его ученики начали слышать свой адрес то, что это фальшивая идея, что вы отклонились, что все это неправильно. На самом деле, первым человеком, от которого люди это услышали, был родной брат Бхактисиддханты. Имя Бхактисиддханты было Бимал Прасад, а его брата звали Лалит Прасад. И он все еще активно действовал во времена Прабхупады. И у него с Бхактисиддхантой были большие разногласия в этом вопросе. Лалит Прасад просто практиковал так же, как практиковал Бхактинода Такуру. Но он не признавал то, что делал Бхактисиддханта. И он сказал об этом Бхактисиддханте. Ученики Бхактисиддханты также это знали, и они не могли с этим смириться. И была ссора. И это также оказало влияние на преданных ИСККОН. Несколько моих духовных братьев были реинициированы в начале 70-х Лалит Прасадом. на основании того, что Прабхупада следовал за Бхактисиддхантой, который нам не дал на самом деле реальную практику. Поэтому они получили новую инициацию. Я сталкивался с этими людьми в самом начале своей практики в Майпуре. Например, был какой-то преданный, и он слышал все эти вещи, что нам надо все это делать, аштакали лила смаранам, сихапранали, и все мы тогда идем на Вайкунху, попадем назад Богу в Кришналилу. А этого процесса у нас нет сейчас. И так далее. И Прабхупада на самом деле сказал нам, вернее, сначала он пообщаться с Лалит Прасадом, потому что казалось, что Лалит Прасад собирается пожертвовать какую-то землю в собственности ИСКОН. Но затем отношения испортились, и Прабхупада сказал нам, что Лалит Прасад очень продвинутый преданный, но мы не должны общаться с ним. Не должны мы это делать, потому что он критикует Бхактисиддханту Сарасвати. И эту критику он составляет в письменном виде. И критика была как раз по этому поводу. То есть были проблемы с последователями Бхактисиддханты в Гаудия Матхе. Они потому что постоянно слушали эти вещи. Бхактисиддханта не улучшил отношения в этом плане. Я имею в виду, что он был очень склонным к конфронтации с человеком. На самом деле, он даже называл Лалит Прасада моим братом Сахаджи. Мой брат Сахаджи. Это такая семейная ссора. И тут такой аспект есть. Вам нужно смотреть на это как на такое трансцендентное разногласие. Это просто разногласие по поводу того, как мы должны служить Кришне. Один говорит, что мы должны служить Кришне так, а другой говорит, что мы должны служить Кришне так. Поэтому между ними двумя так или иначе возможно было трансцендентное разногласие. Если опуститься на наш уровень, это выглядит довольно серьезно. Это просто, как знаете, в греческих историях. Только вот пара богинь поссорилась, и вы уже обнаруживаете, что троянцы и греки воюют друг с другом. Все серьезно. Но так или иначе, на уровне этих богинь это не было чем-то из ряда вон выходящим. То есть для них это, возможно, ничего серьезного вообще. Но когда мы сталкиваемся с подобным, для нас это выглядит серьезным. Так или иначе, происходило еще следующее. Ученики Бхактисиддханты иногда попадали под влияние этой постоянной критики Бхактисиддханты и начинали нервничать. Может, нам не дали настоящий процесс? Может, мы отклонились? Может, Бхактисиддханта слишком агрессивный, создает слишком много врагов? Он на самом деле был провокатором, и поэтому они... Сундарананда Видьявинода был одним из тех, кто написал критические статьи. Он был учеником Бхактисиддханты, который выступил против него и критиковал. И на самом деле вся эта критика достигла своего апогея после ухода Бхактисиддханты Сарасвати. Было время... Думаю, 81 год или около того, когда некоторые члены GBC сходили и взяли интервью Шридхары Свами, духовного брата Прабхупады, о том, что произошло в Гаудия Матхе. Я слушал ту запись, и некоторые дополнения в виде описаний тех событий Прабхупады. Прабхупада сам не был сильно вовлечен в это все тогда. То есть Прабхупада – аутсайдер. Понимаете? Он был тогда семейным человеком, он не играл какой-то важной роли. Они потом выражали недовольство им. Уже потом, когда Прабхупада вернулся из Америки, с Запада, со всеми этими последователями. И суть одной из претензий сводилась к тому, что он никогда не играл какой-то важной роли. А он не был важным, потому что важными людьми были Гаудия Матхи, были саньяси, брахмачари. А он был на самом деле аутсайдером. Иногда такое положение имеет свои плюсы. Прабхупада говорил, что они не подчинились приказу Бхактисиддханты сформировать GBC. Шридхара с вами говорит, что на самом деле GBC было сформировано. И он говорил, что предполагалось, что там будет 12 членов, потом 13. Никто не знал, зачем этот 13-й страж там. Суть в том, что произошло следующее. Там было GBC, они начали встречаться, я полагаю, старшие преданные. Шридхара Свами сам отказался от участия, хотя он был старшим преданным. Он сказал, что он отказался быть GBC, потому что ему это было безразлично. Это его собственные слова. Мне это безразлично. И мне кто-то говорил, что он использовал довольно грубые слова, когда говорил об этом. Шридхара Свами родился и вырос в брахманической семье. И он в некотором случае был очень погружен в традицию. Вы, наверное, можете сказать, что как же ему не понравилась идея GBC. Я сам видел, что произошло, когда Гаур Говинда Махарадж был в GBC. В каком-то смысле это было довольно печально, потому что Гаур Говинда Махарадж тоже просто полностью пропитан традицией и был членом GBC и старался действовать соответственно. Но я видел, что это было очень трудно для него, потому что вот все эти люди сидят в зале заседаний и обсуждают, и вступают в дискуссии, поднимают руки, голосуют и спорят друг с другом. Ему было тяжело. У него были ожидания такие, что мы обсуждаем между собой, а потом обращаемся к нему за окончательным решением. А почему мы обращаемся к нему? Потому что он самый пожилой среди нас, все просто. Он был старший преданный, самый пожилой. Мы могли обсуждать все, что угодно, но он выслушивал, а потом говорил свое решение. А когда происходило не так, он очень сильно страдал. Кроме того, члены GBC, среди которых много американцев, очень вольно общались между собой, могли прилечь и так далее. Это все очень трудно переносить для любого человека, кроме, наверное, другого американца. Это было очень тяжело для него. Я могу это понять. Так или иначе, Шридхара Свами сказал, что ему безразлично GBC. Под «нам» он имел в виду самого себя и нескольких других преданных. И Прабхупада также пишет в одном письме, что Шридхара Свами был архитектором того, что случилось потом. Они выбрали этого преданного Ананта Васудеву, чтобы он был ачарьей. И Шридхара Свами использовал такое выражение, чтобы он сидел на месте Бхакти Сиддханты. Понимаете, тут идея ачарьи в том, что он сидит на месте главы организации. Это как трон короля, на котором сидит монарх, на котором больше никто не восседает. Это то, что он сказал, они выбрали его. И они сказали, что выбор пал на него, так как он знал Сиддханту лучше, чем кто-либо еще. Это то, что сказал Шридхара Свами. Он знал Сиддханту лучше, чем кто-либо еще. Он был брамачари в то время, он еще не был саньяси. Он был секретарем Бхакти Сиддханты, поэтому он получал много личного общения. У него были великолепные, очень эрудированные мозги. И потом, после того, как он ушел, и он принял посвящение Бабаджи и стал известен как Пури Госвами, он выпустил очень важное издание трудов шести Госвами. Он собрал все существующие рукописи и копии рукописей, которые только смог, и потом выпустил качественный текст. То, что он сделал, это лучшее издание их трудов. Среди ученых они всегда стараются использовать его. Этот труд называется издание Пури. Таким был Ананта Васудев. Он был очень и очень ученым. Шридхара Свами говорит, что когда бы Бхакти Сиддханта не упоминал шлоку, или ссылался на нее, или говорил стихослово, Ананта Васудев всегда знал эту шлоку. Он был одним из таких ребят. И вот он стал ачарьей, а также человеком, который инициирует всех. И не только это. А затем, по словам Шридхара с вами, я не знаю, сколько времени прошло. Я полагаю, что несколько лет. Кто-то обнаружил в его комнате письма от женщины. То есть Ананта Васудев вел переписку интимного характера с женщиной. Каких-либо подробностей я не знаю, только это. И люди, которые нашли эти письма, отнесли эти письма Шридхаре Свами и другим старшим преданным. Они показали им эти письма. Шридхара Свами посвящался с другими преданными, и они решили между собой, что Ананта Васудева из этих писем не имеет достаточной квалификации, чтобы занимать место Бхакти-сиддханты. Ему необходимо покинуть пост. И они пришли к нему. Реакция Ананта Васудевы была: «Вы все завидуете». Он не согласился покинуть пост. Вместо этого он осудил всех этих людей, которые его критиковали. А затем последовал раскол. С одной стороны, были его верные преданные, последователи, которые, очевидно, контролировали большую часть его физического механизма Гаудия-Матха, люди, которых он инициировал, и те, кто его поддерживали. А с другой стороны, были инакомыслящие, возглавляемые Шридхарой Махараджем и другими. Шридхар Махарадж сказал, что это было очень-очень плохо. Преданные оскорбляли друг друга. От других людей я слышал, что там были драки, физические драки. Драки между сторонниками этих двух сил. И Шридхара с вами также говорил, что если ты в то время был в плохих отношениях с Ананта Васудевой, то ты не мог сходить по большой нужде в хорошем туалете. Также тебя не пускали в хорошие ванные комнаты, что в Индии значит очень много. А кроме этого, тебе накладывали только старый испортившийся просад. То есть там имело место такое систематическое и довольно сильное оскорбление и поношение. Далее произошло следующее. Из-за того, что Ананта Васудева совершил так много вайшнава-парадхи, это слова Шридхары Свами. Из-за того, что Ананта Васудева совершил так много вайшнава-парадхи, он начал сомневаться в Бхакти-сиддханте. То есть он попал под влияние той же самой идеи, исходящей, возможно, не только от лалит-прасада, но также от Бабаджи Саратакунды. Им, в частности, не нравилось, как Бхакти-сиддханта трактовал парампару. Им не нравилось, и они вообще не хотели принимать его в качестве ученика Гаура-Кишора Даса Бабаджи, которого они считали за своего, потому что Бхакти-сиддханта открыто практиковал сознание Кришны по-другому. Есть история, которую некоторые повторяют до сих пор, что на самом деле Бхакти-сиддханта никогда не получал посвящение от Гаура-Кишора Даса Бабаджи. То есть предполагается, что мы все должны поверить, что он был лжецом и что-то такое. Так или иначе, Бабаджи не считали, что он был истинным учеником Гаура-Кишора Даса Бабаджи, потому что он не был Бабаджи, а вместо этого он бегал со своей Триданди Саньясой. Он был тем, кто начал это, снова начал. Это не было распространено до него. Еще мне нравилось то, что он сделал. Была еще одна вещь, которую он сделал. Он называл Джаганатха Даса Бабаджи в качестве гуру Бхактивиноды Такура. Хотя его дикша-гура на самом деле был Бипин Бихари. То есть была еще вот такого рода проблема. Так или иначе, Ананта Васудева начал сомневаться в истинности Бхакти-сиддханты. И потом, в конце концов, я не знаю, через какое время это произошло, он принял инициацию Бабаджи, став Пури Госвами, и начал заниматься своими научными трудами. Так или иначе, вот что произошло. Кстати, интересно отметить, что в 70-е годы отдел санскрита BBT очень хотел получить экземпляр единственного хорошего научного издания трудов шести Госвами. А это то самое издание Пури. Поэтому в Индии они у кого-то обменяли комплект книг Прабхупады на издание Пури. Конечно, оно тогда уже не издавалось, и купить его было нельзя. Когда Прабхупада узнал об этом, он очень сильно расстроился, заставил их обменяться обратно. Он не хотел, чтобы книги Ананты Васудевы были в храме. Вот такое четкое и непоколебимое мнение он имел на этот счет. Итак, это вкратце о том, что случилось в те дни. После этого... Хотите спросить? Я не знаю, на ком он женился потом. Не знаю. Я не знаю, была ли это та же самая леди или другая. Такова история, которую мы слышали. Есть много историй с Гаудия Матха. Я бы хотел, чтобы все они были как-то подтверждены.
Проверены.
По крайней мере, то, что я вам до сих пор рассказывал. Я слышал, что его убила его жена. Я не знаю, насколько это правда. Я слышал, да, есть такая история, что он еще украл какие-то драгоценности божеств. Так или иначе, вот такая была проблема. Кроме того, есть доказательства. Еще одна проблема. Пока Гаудия Матха оставался в Индии все эти годы, множество преданных, по словам Шукавака Даса, Брайана Марвина, который написал докторскую диссертацию Бхактивинода Такури. Пока он был в Индии и проводил исследования, искал информацию, разговаривал с людьми, которые были последователями Лалит Прасады, узнавал что-то про все эти разногласия. И он мне говорил, что для него стало открытием то, что многие преданные с Гаудия Матха тайно ходили к Бабаджи и получали от них ситхапранали дикшу. Потому что, как я понимаю, они находились под влиянием всей этой критики в духе. Вам не дали настоящей практики, вы не попадете в Кришналилу, вы просто попадете на Вайкунху, что-то типа такого. Кажется, что это происходило так, что Гаудия Матх годами сильно критиковали. Постоянно была критика от большой части Гаудия сообщества в отношении учения Бхакти-сиддханты. И мы тоже получаем свою порцию критики. Это вот, например, конкретная проблема, которая была в отношении того, что делает Нараяна Махарадж. Это вопрос того, имеете ли вы гуру, который может дать вам Кришну? Есть ли у вас гуру, который может дать вам освобождение? Это связано все с той же проблемой. Нараяна Махарадж сейчас пропагандирует и, очевидно, практикует Рагануга Садхана Бхакти. И было очень сложно объяснить людям, что Прабхупада дал азбуку АБВГ. И вот мы уже добрались до ДЕ, а я вам все остальное дам со временем. И то есть нужно просто придерживаться пути.
But again, he did not get this practice from anywhere. He didn't get it from his.
Но опять же, Нараяна Махарадж не получил этой практики откуда-то. Он не получил ее от своего инициирующего духовного учителя Бхакти Прагьяны Кешава Махараджа, который был саньяса гуру Прабхупады. То есть он не получил этой практики от него. Но он пошел к Бабаджи из Говардхана, который был его учителем на этом пути в этой теологии и практике. У меня сейчас есть свидетельство из книги одного Бабаджи с Ратакунды. Его зовут Анантадас Бабаджи. Это не так, что у Нараяна Махараджа было время читать все работы Вишванатха Чакраварти Такура и других, изучать все эти вещи. Все это было сделано с Бабаджи с Ратакунды, Анантадасом Бабаджи. который есть настоящий источник его учения. Люди, которые были с ним дружны, сказали мне, что изначально он это сделал, чтобы проповедовать во Врадже, а там все вокруг практикуют рагамарг, в частности, рагануга-бхакти, в частности, так, как ее продвигали различные последователи нимбарки. И так это началось. Они ввязались в это, просто чтобы можно было как-то конкурировать, предложить что-то вместо того, что там было. То есть чего бы это ни стоило, они говорят, что это была изначальная причина, почему он занялся Рагануга Садхана Бхакти. На мой взгляд, самое большое сомнение заключается в том, что здесь имело место решение Бхакти Сиддханты о том, как движение сознания Кришны будет развиваться. Прабхупада говорил, что его единственным достоинством было то, что он очень строго следовал наставлениям Бхакти Сиддханты. И Нараяна Махарадж как-то переосмысливает это решение, делает все сначала. Я не согласен с такой политикой, но это уже другой вопрос. Так или иначе, это все еще является проблемой сегодня. Понимаете, это проблема репутации духовного учителя, который может дать освобождение ученику. И многие люди очень беспокоятся из-за этого, волнуются о своем освобождении. Многие считают, что это все зависит от того, имеешь ли ты достаточно продвинутого гуру, сертифицированного, чтобы было гарантировано освобождение. На ранних этапах ИСКОН было такое представление, что гуру должен быть Маха-Бхагаватой, что он должен быть действующим жителем Вриндавана. Часто он не только должен быть Маха-Бхагаватой, но и ты должен был заранее знать, что он стопроцентный Махабхагавата, что он в принципе не может упасть. И ты должен быть в этом уверен. Некоторые преданные считали, что такое требование должно быть. Так или иначе, такого рода проблема была с самого начала. Затем преданные Гаудия Матха начали судиться друг с другом после того, как ушел Ананта Васудева. Была еще одна интересная вещь. Это было решение Бхакти Сиддханты чтобы Кунджа Бабу был главным управляющим Гаудия Матхи. Бхакти Сиддханте был нужен хороший управляющий, который бы возглавлял проповедническую миссию. И он выбрал Кунджа Бабу, который позднее стал известен как Тиртха Махарадж. Он живет в Йогапитхе. Вернее, жил, он уже оставил тело. Который также стал очень злобным критиком Шрилы Прабхупады, писал критику. Так или иначе, Тиртха Махарадж не был очень духовным человеком. Он был очень хорошим организатором и управляющим. Множество других лидеров Гауди Матха считали его материалистом. Была история такая. Однажды старшие саньяси пришли к Бхакти Сиддханте и сказали: либо он, либо мы. Бхакти Сиддханта сказал: вы можете идти, но он мне нужен. Я не могу продолжать деятельность без его способности управлять и организовывать. Вот что сделал Бхакти Сиддханта. Но история о Тирте, которую я слышал, такова. У него было несколько сыновей, которых он обучал в юридическом вузе, чтобы потом, когда дела неизбежно придут к судебному разбирательству, у него были бесплатные юристы. Поэтому я думаю, что он был одним из тех, кто запустил все эти судебные дела. Так что вот есть эта сторона.
over this matter.
А вот есть еще одна какая-то странная сторона. По этому поводу они пошли в суд. Еще Бхактисиддханта делал следующее. Иногда он брал людей, у которых, возможно, была вызывающая сомнение духовная квалификация и занимал их служение Кришне. Никто не знал, что они за люди, какие у них проблемы. Но тем не менее он использовал их служение Кришне. Я думаю, что Прабхупада придерживался той же политики. У этого тоже была своя обратная сторона. Мы об этом тоже поговорим. У нас есть несколько минут на комментарии или вопросы, да? 5 минут, 4 минуты. 4 минуты? Да. Вопрос. Вы можете более подробно объяснить этот спор? Почему это не важно, чтобы гуру мог дать Кришне ученику? Ну, гуру должен быть способен дать ученику Кришну. Вопрос в том, как он это делает. Да, гуру должен быть способен дать ученику Кришну. Но я хотел пока... не хотел пока об этом говорить. Но на что должен быть способен гуру, чтобы это сделать? Насколько я понимаю, исходя из того, что получил от Прабхупады, хотя на эту тему есть много различных высказываний, Прабхупада, когда речь шла о практическом применении этой системы в ИСККОН, говорил, что духовный учитель должен строго следовать наставлениям своего духовного учителя. Это то, что говорил Прабхупада. Вы сказали, что Бхактисиддханта Сарасвати прервал эту практику ситхапранали. Тогда какие у него были отношения относительно этого с Бхактинодой Такуром? У них тоже были разногласия? Или они сделали это вместе? Я не знаю историю их взаимоотношений. Понимаете, вы можете просто оказаться между двух огней. Кто вам расскажет об их отношениях? Бхактисиддханта считал, что у них полное согласие. Лалит Прасад скажет, что вот тут они спорили, здесь. Я даже не знаю, на основании чего можно судить об их отношениях. Какого рода информация может поможет нам помочь судить об их отношениях? Есть письма от Бхактинода Такура Бхактисиддханте, где ему даются указания. Да, то есть это не так, что он все важные вещи просто взял и сам выдумал. У вас есть эти письма?
Да.
Хорошо. У нас тоже есть эти письма. Сам я никогда, на самом деле, не сомневался, что Бхактисиддханта действовал по приказам Бхактинода Такура. У вас вопрос? Да, кажется, что есть другие различия в основах философии между ситхапранали и дикши и тем, что говорил Прабхупада. Насколько я понимаю, у них идея в том, что гуру во время ситхапранали дает тебе отношения с Кришной. То есть там не так, что отношения с Кришной. Нитья ситха Кришна према садья кабунаи. Есть такая версия сахаджи. Версия Бабаджи Саратакунды, которую не принял Бхактисиддханта. Я думаю, что вы можете получить ситхапранали дикшу, на самом деле не веря в нее. Но Бабаджи Саратакунда и Сахаджи, если вы не спросите, откуда взялось Бхакти, скажут, что оно не в сердце каждого изначально, что ваша раса с Кришной не вечная, и что все эти вещи даются тебе духовным учителем во время ситхапранали дикши. По крайней мере, это вот один из существующих взглядов на это. Это правда. Я слышала, что Прабхупада сказал, что ситхапранали означает воспевание 16 кругов. А еще Гора Кишор Дас Бабаджи как-то раз говорил пришедшему к нему человеку, что надо воспевать Хари Кришна мантру, практиковать этот процесс. Да, у меня сейчас нет времени погружаться во все теологические вопросы. Но если у кого-то есть сомнения, я могу вам указать источник. Например, вы можете посмотреть в Адилиле, в 7 главе, когда Господь Чайтанья рассказывает, объясняет, как путем воспевания Хари Кришна мантры он развил экстаз. Прабхупада очень четко и ясно объясняет в комментарии, что все могущество, вся дикша, вся энергия, которая вам нужна для того, чтобы обрести высочайшую реализацию сознания Кришны, дана в Хари Кришна Махамантре. Прабхупада довольно ясно это говорит. Другой вопрос, верят ли люди Прабхупаде или нет, но я верю ему, это то, чему он учил. Это также то, чему учил Бхактисиддханта. Да. Ситха Пранали, этот термин не использовал Господь Чайтанья, а Шри Госвами. Его также не использовали. Да, я думаю, что выражение Ситха Пранали в значении осознания вашей формы в процессе практики дикши появилось немного позже и было принято авторитетами в нашей традиции тоже немного позже. Затем очень быстро оно было перенято и довольно сильно искажено сахаджиями. Мне нужно остановиться. Это человек просит меня остановиться. Заставили замолчать меня. Большое вам спасибо. Завтра продолжим.